«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И вы замечаете, что я сегодня в студии одна. Да, сегодня мы должны были обсудить очень важную тему. Поговорить с подписчиками и ответить на вопросы, которые касались нашего сердца. А точнее, непосредственно диагноза «порок аортального клапана». Но, дорогие друзья, как это случается в жизни кардиохирургов, чрезвычайная ситуация произошла, и мы не видим сегодня в нашей студии гостя, но чувствуем, как ему сейчас непросто, потому что экстренный вызов на операцию нашего гостя Глеба Ерламовича Кима, он изменил наши планы. Но, тем не менее, мы с ним поговорили о том, что программа обязательно состоится. Состоится она в ближайшее время. Следите за анонсами. И, конечно же, он ответит на все вопросы, касающиеся этого диагноза. Сколько живут люди с сердечной недостаточностью, с недостаточностью аортального клапана? Какие симптомы недостаточности существуют этого клапана? Можно ли вылечить недостаточность аортального клапана? Какие заболевания могут привести к недостаточности? Что делать, если поставлен диагноз «порок аортального клапана»? Эти и многие вопросы мы будем задавать нашему гостю, еще раз говорю вам, в ближайшем выпуске. Поэтому, пожалуйста, пишите в комментариях данной программе. Если вас интересует какой-то вопрос, я все их соберу и передам нашему доктору, который появится в студии, ответит на все вопросы. И, кстати, вы сможете в дальнейшем продолжать общение с ним, потому что все наши гости оставляют обычно контактную информацию для того, чтобы вы могли напрямую уже с ними общаться и говорить о своих индивидуальных ситуациях. Ну, о жизни кардиохирурга и кардиохирургического отделения в свое время я сняла очень интересный ролик. И вы сейчас увидите не одного кардиохирурга, а нескольких. Этот ролик небольшой, но информации, я думаю, будет вам достаточно для того, чтобы сделать вывод, насколько напряженные у них бывают будни. И не только будни, но и выходные, потому что и выходные их вызывают на работу. Большинство из тех людей, которые принимали участие в съемках и записи этого ролика, побывали у нас в студии, ответили на многие ваши вопросы. Один из них даже несколько раз приходил. Это Василий Васильевич Балахонов. Давайте посмотрим. И если у вас будут вопросы к каждому из этих специалистов, вы также пишите в комментариях. Я обязательно передам врачам. И мы постараемся ответить на любой ваш вопрос. Но, естественно, касающийся непосредственно темы передачи. Итак, пишите в комментариях ваши вопросы, смотрите сегодняшний выпуск, потому что мы представим вашу вниманию информацию не только от кардиохирургического отделения, но и от врача-флеболога, нефролога, терапевта и стоматолога-ортопеда. Итак, ролик, касающийся кардиохирургического отделения.
Дорогие наши пациенты, заболевания сердечно-сосудистой системы занимают одно из первых мест в мире по уровню смертности. Если вы и ваши близкие страдаете болезнями сердца, если вы понимаете, что пришло время всерьез заняться своим здоровьем, а также если ваш врач-кардиолог рекомендовал вам обратиться за помощью к сердечно-сосудистому хирургу, это значит, что настало время решительных действий в пользу своего здоровья, даже если вам кажется, что вы вполне здоровы. Ведь особенностью сердечно-сосудистых заболеваний является зачастую бессимптомное течение болезни, о существовании которой вы можете узнать случайно после прохождения простых диагностических процедур.
Наш день начинается очень рано. Обычно врач встает в 5 утра, чтобы в 7 часов быть уже на работе. Узнать у дежурной службы, как прошла ночь, все ли больные чувствуют себя хорошо, как они спали, После этого проводится консилиум в отделении. Все сотрудники отделения, медсестры, лечащие врачи, хирурги, заведующие отделением и руководитель центра «Начмед наш» обсуждают тактику лечения пациента. Оперативно реагируют на любые изменения в состоянии больных. Обсуждают предстоящее оперативное лечение больных. Лечение больных после операции. Ни один пациент в отделении не остается без внимания наших сотрудников.
С 8 утра начинаются первые операции, и хирурги расходятся по своим рабочим местам. Хирургические бригады начинают работать на открытом сердце одновременно в двух операционных. Третья бригада врачей и сестер начинает работу в рентгеноперационной, где проводят малоинвазивные вмешательства пациентам с ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма и патологией периферических сосудов. Бывает, что операции длятся до позднего вечера. Мы стараемся помочь всем нашим пациентам, потому что в нашей профессии промедление недопустимо.
Команда профессионалов – это 12 врачей, среди которых нет лучших и худших. Все это люди четко знают свое дело, проводят в операционной большую часть своей жизни и делают все возможное и невозможное, чтобы принести здоровье и облегчение даже самым тяжелым пациентам. Ежедневно в стационаре Центра кардиохирургии проходит лечение более 40 пациентов из разных городов и регионов нашей страны.
Операции на сердце зачастую становятся единственным шансом продлить пациенту жизнь. Современные технологии в медицине – и мастерство наших врачей, имеющих многолетний опыт хирургической практики, позволяют свести к минимуму риски осложнений. Тем не менее, любому человеку непросто решиться на такую серьезную операцию. И это совершенно естественно. Постарайтесь спокойно взвесить все за и против. Посоветуйтесь с несколькими врачами, со своими близкими людьми. Поговорите с теми, кто уже перенес подобные операции. Почитайте в интернете отзывы пациентов о нашем кардиохирургическом отделении. Не откладывайте операцию на потом, если ваш диагноз вызывает тревогу у вашего лечащего врача. Ни домашние дела, ни семейные заботы, ни финансовые трудности, ничто не должно быть важнее вашей жизни и вашего здоровья.
Итак, дорогие друзья, в эфире проект «Врач от Бога», и сегодня так сложилась наша ситуация, точнее, как считают доктора, обычная ситуация в жизни врача, который востребован своими пациентами, а кардиохирургическое отделение – это отделение, в котором бывают разные ситуации, и поэтому наш гость сегодня был вызван на операцию буквально за час до эфира. И за несколько минут до окончания своей операции он сообщил, что приехать не успеет. Но мы договорились, что обязательно вернемся в эту студию в самое ближайшее время и сможем ответить на все вопросы, касающиеся порока аортального клапана. В продолжении нашей программы сегодня я с огромным удовольствием еще раз представлю Екатерину Вадимовну Ремезову. Это флеболог. Она отвечала на вопросы пациентов, самые популярные вопросы. Мне довелось записать ответы этого врача, а также ответы на вопросы других специалистов, которые сегодня вы увидите и услышите в программе. Это ответы флеболога, нефролога, терапевта и стоматолога-ортопеда. Будьте, пожалуйста, внимательны, потому что вопросы самые актуальные, и каждый из них может быть ответом на ваш интересующий вас вопрос. И еще мне хотелось бы, дорогие друзья, сказать, что в самое ближайшее время, через неделю, я уже анонсирую следующую передачу, мы поговорим с вами о постковидном синдроме. И в нашей студии будет специалист, который знает об этом не понаслышке. Мы познакомились с Натальей Сергеевной на конференции, на форуме здоровья, который проходил в Санкт-Петербурге, и решили, что эту тему нужно осветить как можно шире, потому что многие из наших подписчиков и слушателей сталкиваются с проблемами и с вопросами постковидными. Как с ними справляться, как их регулировать, как восстановиться после длительного заболевания или после тяжело перенесенного заболевания. Об этом мы поговорим в следующий понедельник. А сейчас я с огромным удовольствием Еще раз представляю врача-флеболога Екатерину Вадимовну Ремезову, которая в нашей студии уже была, отвечала на многие вопросы, но некоторые из них еще мы решили повторить.
А если вы заметили, что у вас появились сосудистые звездочки или сеточки, то я рекомендую сразу выполнить дуплексное исследование вен и обратиться к флебологу, чтобы уже в дальнейшем решить этот вопрос. Сосудистые сеточки, звездочки – это, безусловно, уже проявление варикозной болезни. А другой вопрос – надо понять, что происходит с другими сосудами, которые лежат глубже, которые мы не видим. Для этого надо сделать дуплексное исследование вен нижних конечностей и прийти на прием. А если с сосудами все нормально, у нас имеются вот эти вот сеточки, их, в принципе, можно удалить. То есть не факт, что это обязательно надо делать, просто если они эстетически не нравятся, мы их можем склерозировать. Если есть другие проявления варикозной болезни, сначала надо разобраться с ними, а потом уже склерозировать сетки. Но я не могу сказать, что это прям обязательная процедура. На здоровье ног сами сосудистые сеточки, звездочки никак не влияют. К сожалению, не помогают ни предотвратить варикоз, ни тем более вылечить. Единственное, что большинство мазей, на что оказывает эффект, они просто увлажняют кожу. Плюс, когда мы наносим это все на ноги, мы массируем кожу, улучшается кровообращение. И когда сам крем или мазь начинает испаряться с поверхности кожи, такое легкое чувство холодка на ногах ощущается. Именно вот это приносит облегчение ногам. Этого всего можно добиться обычным увлажняющим кремом для тела или для ног. А вот гепариносодержащие мази, они могут побыстрее помочь избавиться от синяков, но также варикозную болезнь они и не вылечат, и не профилактируют. Конечно, вы можете со мной поспорить, но мое мнение и мнение моих коллег, что мази не помогают от варикоза ни лечить, ни профилактировать его. Беременность – это провокатор развития варикоза. То есть, если варикозно-расширенных вен не было, во время беременности они могут появиться. Если они уже были, их количество может увеличиться. Поэтому идеально было бы вот при планировании беременности сделать дуплексное исследование вен, посетить флеболога и уже разобраться, есть какие-то проблемы, нет проблем, что с этим делать. Во втором триместре, независимо от того, что у вас с ногами происходит, есть вены, нет вен, надо сделать дуплексное исследование и прийти на прием к флебологу. Потому что мы не только скажем, как профилактировать развитие варикозной болезни, мы расскажем, как правильно вести себя в родах, что делать после родов с точки зрения ног. А если есть какие-то проблемы с ногами, возникают в первом триместре, например, начинают утекать, болеть, тогда уже не дожидаясь второго, идти делать УЗИ и к флебологу. К сожалению, вылечить полностью нельзя. Мы можем только удалить варикозно расширенные вены и назначить профилактику, чтобы снизить риски дальнейшего развития варикозной болезни. Тут как с зубами. Один зуб пролечили, нет гарантии, что на других кариес не разобьется. Можно делать в любое время года. Если мы говорим про операцию, если говорим про удаление сеточек при помощи склеротерапии, то тут уже лучше летом не делать эту процедуру, а предпочесть осень-зиму. Потому что если после склерозирования в течение 2 месяцев мы выходим на солнце, в склерозированных венах может откладываться пигмент, и эта область просто потемнеет. И вместо фиолетовой сетки будет коричневое пятно. Если есть варикозно расширенные вены, то стараться исключать долгого нахождения на солнце, особенно если это касается копания грядок, вот этого всего рыхления, выдергивания, сорняки, прополки. Стараться, если уж прям крайне необходимо, 15 минут пополол, погулял 5 минут, походил. Потому что жарко, солнце, жидкость активно выходит из организма, с потом, с дыханием, кровь начинает концентрироваться, плюс мы стоим, риск тромбоза очень высокий. Также варенье в раскаленной кухне тоже тут желательно долго не варить, потому что опять потеем, кровь концентрируется, тромбозы. Вот это все в баню тоже желательно не ходить. Если попарился, после каждой парной либо в холодный бассейн нырять, либо ноги обдавать ледяной водой. Лучше всего на даче гулять, кататься на велосипеде, плавать в речке, в озере. Вот это вот было бы идеально.
В эфире проект «Врач от Бога». Дорогие друзья, с вами автор и ведущая Наталья Пронина и «Немного истории». Наша программа появилась на свет чуть более года тому назад. И началось это с того, что, работая с врачами, снимая очень много фильмов, рекламных роликов, презентаций, сопроводительных фильмов и фотографируя этих специалистов, я поняла, что нужно обязательно сделать программу, которая бы помогла нашим пациентам чувствовать себя лучше. Благодаря нашей программе, которая выходит в эфир каждую неделю в понедельник в 19:00, я не буду говорить многие, некоторое количество наших подписчиков, пациентов потенциальных, пришли к своим врачам, нашли своего доктора, сделали полноценные операции, в том числе и операции по квотам, то есть бесплатно, приехали из других регионов нашей страны в те клиники, о которых мы рассказывали. И я хочу сказать, что эта программа, она дает возможность не только вам знакомиться со специалистом, но и продолжать с ним общение. Вы не только увидели информацию о нем, вы позвонили, написали. Вы знаете, даже бывают такие сообщения. Вот студент 6-го курса мединститута написал нам программу о том, что он очень хотел бы пройти стажировку, обучение и ординатуру у одного из наших гостей. Вы представляете, как интересно меняет судьбы человека наша передача? Я точно могу сказать, что эта программа помогла, дорогие друзья, тем людям, которые уже не верили в то, что им можно помочь. Так очень интересным оказался выпуск программы, в которой мы рассказывали про анапластический рак. А пациентке, которая приехала из Челябинской области к специалисту, к профессору Слепцову Илье Валерьевичу, и, сделав операцию после уже установленного диагноза, а далее, пройдя терапию, эта женщина жива, бодрствует и прекрасно себя чувствует, и мы дружим, потому что более года мы снимали фильм о ней, и этот фильм, дорогие друзья, я думаю, что он мог послужить кому-то ободрением, что безвыходных ситуаций не бывает. И я очень надеюсь, что, слушая нашу программу и отправляя ее к себе на стенку, а также рекомендую ее своим друзьям, вы кому-то можете помочь. Кто-то все-таки не верит в то, что есть возможность выздороветь, исцелиться, но, услышав наши истории, дорогие друзья, сможет воспользоваться этой информацией. И в конце концов, нельзя складывать руки. Нужно обязательно двигаться вперед и искать любую возможность. Как говорили мои знаменитые гости, люди с огромным стажем и очень талантливые люди, они говорили: ищите своего врача, не останавливайтесь на достигнутом. И если даже в трех кабинетах вы не нашли своего доктора, который вас поймет и который вам поможет, идите дальше. И самое главное, не запускайте свои болезни, потому что каждая минута промедления может сказаться на последствиях. А что может быть дороже жизни, дорогие друзья, и нашего здоровья? Это то, что не купишь ни за какие деньги. Поэтому я очень надеюсь, что этот проект, который чуть больше года возник в эфире Теос Медиа, принесет пользу. Собственно говоря, для этого он и создавался. Итак, следующие видео информации, я надеюсь, вы тоже воспользуетесь. И обязательно, обязательно внимательно выслушав даже данного врача, в комментариях задавайте свои вопросы. Я передам доктору все, что вас интересует. Спасибо. Если говорить о заболеваниях почек, это для нас очень большая проблема, поскольку до 90% функций почек пациент может потерять, ничего при этом не чувствуя. У нефрологов есть даже выражение «почки умирают молча». И даже при далеко зашедших стадиях хронической болезни почек могут появляться симптомы, которые на первый взгляд с почками не связаны. Человек их с почками не связывает, поэтому к врачу обращаются поздно. Это такие симптомы, как слабость, снижение работоспособности, непереносимость привычных физических нагрузок, неспособность выполнять свою работу, неспособность ходить пешком на большие расстояния, неспособность подняться по лестнице. Пациент отмечает тошноту, снижение веса. Оно может достигать 10-20 килограмм за год, за два, например. Также могут появляться судороги, которые очень тоже сложно связать пациенту с заболеваниями почек. Стоит также обратить внимание на цифры артериального давления, которые не поддаются контролю. Например, если пациент годами принимал какие-то препараты, снижающие давление, и они работали, хорошо снижали давление, вдруг что-то случилось, и давление начало скакать. Это повод обратиться к врачу. То же самое касается пациентов с сахарным диабетом. Например, они годами находятся на какой-то подобранной терапии, вдруг что-то меняется, цифры сахара начинают прыгать. Это тоже повод обратиться к врачу. Также есть у нас такой симптом нарушения почек, который называется нектурия. Когда ночной диурез, то есть ночное выделение мочи, становится больше, чем дневной. Как правило, это происходит при далеко зашедших стадиях поражения почек. Да, безусловно, есть целая группа наследственных заболеваний почек. Она довольно разнородная, поскольку это могут быть заболевания почек, которые проявляются как в раннем детстве, даже в период новорожденности, так и уже в более зрелом возрасте, после 30-40-50 лет. Частым наследственным заболеванием почек является поликистоз почек. Наследование носит аутосомно-доминантный характер, то есть если кто-то из родителей болел, то все дети обязательно также будут болеть этим заболеванием. В той или иной степени. Если мы ведем речь о профилактике заболевания почек, то есть когда заболевания еще нет, но оно в перспективе может случиться, потому что у человека есть какие-то определенные факторы риска заболевания, то критически важно держать эти факторы риска под контролем. Две наиболее частые причины заболевания почек у старшего населения – это повышенное артериальное давление и сахарный диабет. Соответственно, нужно знать о своем заболевании, нужно контролировать цифры артериального давления, цифры сахара. Также очень важны для нефролога цифры холестерина крови, мочевой кислоты и еще ряд факторов риска. Второй совет касается модификации образа жизни. Если доктор советует вам снизить вес, это не для того, чтобы на вас лучше сидела одежда, это действительно необходимо для контроля вашего заболевания. При этом не нужно пренебрегать помощью специалистов. Если у вас не получается самостоятельно снизить вес, нет совершенно ничего зазорного в том, чтобы обратиться к диетологу. Потому что, как я опять же уже говорила, это не эстетический момент, это то, что помогает держать заболевание под контролем. Также мы часто сталкиваемся с тем, что пациенты не принимают препараты, не приходят к врачу, потому что не принимают свое заболевание. В таких случаях стоит обратиться к психологу, который поможет человеку принять свое состояние и сделать правильный выбор. Третий совет касается бесконтрольного применения лекарственных препаратов, в частности обезболивающих, потому что длительный прием обезболивающих способен ухудшить функцию почек. Это часто бывает, когда пациент страдает какими-то болями, но боится обращаться, например, к травматологу, ортопеду, потому что боится операции. Длительный прием – это не день-два, это даже не неделя, это месяцы и годы. Это часто бывает, если пациента показана операция, но он ее боится, пытается ее отсрочить, но при этом двигаться не может. Он глотает горстями обезболивающее, это снижает функцию почек. В данном случае гораздо лучше обратиться к доктору, провести операцию, если она необходима, или подобрать консервативное лечение, если оно необходимо. Это избавит вас от необходимости месяцами и годами принимать обезболивающие препараты. Наблюдение и обследование в специализированном нефрологическом стационаре чаще всего бывает плановым.
Экстренное попадание в стационар необходимо в тех случаях, когда мы видим необъяснимое и внезапное ухудшение функции почек. Это чаще всего сочетается с снижением выделения мочи, либо полным его прекращением. Это такое состояние, которое называется острое повреждение почек. Оно требует госпитализации для выяснения причин и начала лечения. В остальных случаях чаще всего госпитализация может быть плановой. Это необходимо для уточнения диагноза, выполнения биопсии почек, если она показана в случае гломерулярных заболеваний, для начала патогенетического лечения гломерулярных заболеваний, инициальной терапии, либо терапии рецидива заболевания. В наш стационар проводится плановая госпитализация по полису ОМС. Мы выполняем биопсию почки, мы выполняем патогенетическую терапию заболеваний почек. Также плановая госпитализация может потребоваться пациенту, который уже находится на заместительной почечной терапии диализом для формирования либо реконструкции имеющегося сосудистого доступа. В случае, когда более 90% функций почек нарушаются, пациенту показана заместительная почечная терапия гемодиализом либо перитониальным диализом. Третьей опцией является трансплантация почки. Гемодиализ проводится с помощью подключения пациента к аппарату искусственной почки. Чаще всего это происходит 3 раза в неделю на протяжении 4-5 часов. Это требует заблаговременного создания сосудистого доступа. Чаще всего сшивается артерия вена на руке у пациента. Также это требует квалифицированного медицинского персонала и посещения привязки пациента к диализному центру. В случае, если пациент выбирает перитониальный диализ, он может находиться дома и проводить эти процедуры самостоятельно после предварительного обучения. Во-первых, очень важно понимать, что заболеваниям почек подвержены люди любого пола, любого возраста и любой расы. Нет никакого фактора, который гарантированно вас защитит. И мы знаем, что, например, пациент болеет ишемической болезнью сердца в возрасте старше 50 лет. То есть молодые люди могут как-то по этому поводу не переживать. В отношении заболеваний почек такой гарантии нет. Болеют даже новорожденные дети. Второй момент, очень важно понимать, что хроническое заболевание почек, хроническая болезнь почек, если она есть, это дорога в одну сторону. Вылечить ее невозможно, поскольку морфологической ее основой является утрата функционирующих элементов почки. А то, что погибло, восстановить мы уже не в силах. Единственное, что мы можем сделать, это притормозить этот процесс. Для этой цели мы контролируем факторы риска, то, о чем я уже говорила, повышенное артериальное давление, повышенный сахар крови. И роль пациента в данном случае трудно переоценить, поскольку мы, как врачи, даем свои рекомендации, а то, как пациент будет их соблюдать, ложится полностью на его плечи. Мы даем, как правило, непопулярные рекомендации, модификация образа жизни, отказ от курения, соблюдение диеты. И вот как пациент будет этому привержен, определяет дальнейший путь его заболевания. Как пациент будет принимать лекарственные препараты, которые позволяют контролировать артериальное давление. В случае, если это пациент с трансплантированной почкой, который вынужден пожизненно принимать препараты, подавляющие иммунитет, их иногда нужно принимать по часам. И пропуск приема препарата чреват отторжением донорской почки и возвратом на диализ.
Я приветствую подписчиков, которые только подключились к нашей программе. В эфире проект «Врач от Бога». С вами Наталья Пронина, автор и ведущая. И сегодня была заявлена тема, дорогие друзья, на которую, собственно говоря, вы и подошли для того, чтобы получить ответы на свои вопросы. Это порок аортального клапана. Но, к сожалению, врач был экстренно вызван в операционную, наш гость Глеб Ирламович Ким. И поэтому сегодня в студии я одна, но со мной, благодаря возможностям интернета, благодаря тому, что эти прекрасные ролики сейчас смотрят очень многие люди во всем мире, в нашей стране, ища помощь и поддержку. И поэтому мы с огромным удовольствием отмечаем, что не только те подписчики, которые рассчитывали получить ответы на свои вопросы, еще и другие присоединяются к нам сегодня. Но ту полезную информацию, которую вы должны были услышать, просматривая сегодняшний эфир, конечно же, мы не будем отменять. В самое ближайшее время Глеб Эрламович Ким будет присутствовать в нашей студии, и мы обязательно вернемся к теме «Приобретенные пороки аортального клапана. Что делать?». Сегодня вы можете в комментариях писать вопросы к тем специалистам, которых вы увидели, и к другим, в том числе нашим гостям, которые уже побывали в студии. Все программы хранятся в архивах. Контактные данные у нас есть с каждым врачом, и мы постараемся ответить на все интересующие вас вопросы. Очень интересное описание сегодня к нашей программе сделали администраторы, и я благодарю их за это. И я бы хотела еще раз прочитать то повествование, которое мы используем в качестве эпиграфа к нашей программе. «Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его и от вышнего врачевания, и от царя получает он дар». Врачами становятся не случайные люди. Те, кто не смог задержаться в профессии, он уходит почти сразу же. Это говорят специалисты, которые приходят к нам в студию, гости. Тот, кто задержался на несколько лет, здесь же в профессии останется. И он будет понимать, что его работа, его долг, они очень нужны людям. Знание врача возвышает его голову, и между вельможами он будет в почете. Господь создал из земли врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими. Так пишет книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», глава 38. Не от дерева ли вода сделалась сладкой, чтобы познана была сила его? Для того он и дал людям знания, чтобы прославляли его в чудных делах его. Имя он врачует человека и уничтожает болезнь его. Как говорил один очень мудрый старик, есть три профессии от Бога – судить, лечить и учить. Судья, учитель и врач – это те люди, которые нужны нам всегда. С самого раннего детства и до глубокой старости мы обращаемся к ним за знаниями, советом и помощью. Следующий специалист, я не сомневаюсь, сегодня ответит на очень важные вопросы, которые интересуют многих наших подписчиков.
Хороший вопрос. Это как раз, наверное, один из моих любимых вопросов. Вопрос этот возник, опять же, на фоне коронавирусной инфекции. Потому что были так называемые диванные эксперты, которые говорят о том, что при вдыхании горячего дыма, горячего сигаретного дыма, либо там, дыма от сгораемых, опять же, вейп-смесей, возвращаясь к этому, происходит кратковременное влияние на коронавирус, что приводит к его полной гибели. К сожалению, это не так. То есть, проанализировав историю болезни, наши китайские коллеги проанализировали порядка 100 историй болезни людей, которые были госпитализированы с диагнозом новая коронавирусная инфекция, с пневмонией или без, и отметили, что у людей, опять же, злоупотреблявших курением, то есть стаж курения, у которых больше 10 пачек лет, примерно на 15% увеличилось количество развитие и пневмонии на фоне новой коронавирусной инфекции, и утяжелялось течение новой коронавирусной инфекции. Эти же выводы подтвердили и их испанские коллеги, которые за 2 года до пандемии рассматривали конкретные истории болезни в рамках эпидемии гриппа H1N1. И также они подтвердили эти выводы. У них немножко поскромнее результаты получились, там получились 13%, но они также убедительно доказали, что курение сигарет приводит к утяжелению процесса лечения любой вирусной инфекции, как коронавирусной инфекции, вирусов гриппа, и развитию осложнений в виде той же интерстициальной пневмонии, про которую все сейчас уже, кто возможно, невозможно, говорит. Причина здесь такова, что внутри, в наших бронхах, находится очень большое количество ресничек. Ну, то есть, если мы там заглянем в свои носовые ходы, мы увидим их первое проявление. Внутри бронхов находится большое количество ресничек. Эти реснички, они работают только для того, чтобы максимально удалять инородные агенты, которые попадают к нам в бронхи. Это бактерии, вирусы, там, патологические газы, клубы дыма и так далее. Неважно. Смола. Их основная задача. Как только человек вдыхает горячий сигаретный дым, эти реснички, они становятся, они парализуются, то есть они становятся недееспособны. Вместе с сигаретным дымом внутрь, в более мелкие бронхи, которые лишены этих ресничек, проникает все, что движется с воздушным потоком. Вирусы, бактерии, смолы, газы и так далее. Это, в свою очередь, приводит к непосредственно развитию хронических, специфических заболеваний и неспецифических заболеваний, такие как, соответственно, хронический бронхит, хронический обструктивный бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких. Подытоживаю. Курение никак не помогает развитию, соответственно, и борьбе с вирусными заболеваниями, а только утягощает их течение, приводя к развитию и обострению хронических заболеваний, если они есть. Один большой совет – категорически откажитесь от курения. Это большой совет. Если мы говорим все-таки о курильщиках. Курильщики – это люди, у которых стаж курения градуирует, и он составляет больше 10 пачек лет. То есть каждый для себя может эффективно рассчитать, какое количество лет он курит. То есть начав от того возраста, когда он начал курить, до, например, сегодняшнего момента, если человек продолжает курить, либо до того момента, когда он закончил. Вычитая разницу, получая разницу между этими годами и поделив на 20 сигарет, то есть то количество сигарет, которое находится, вы эффективно высчитываете, какое количество пачка лет относится непосредственно к вашей зависимости пагубной. Если это количество больше 10 пачек лет, вы являетесь заядлым курильщиком. Для заядлых курильщиков три совета. Первое. Старайтесь выполнять флюорографию хотя бы один раз в год. В крайнем случае, один раз в два года. С целью исключения хронических заболеваний нижних дыхательных путей. Такие как хронический бронхит, хронический обструктивный бронхит, ХОБЛ. Потому что ХОБЛ развивается, это хроническая обструктивная болезнь легких, которая развивается в течение 10-15 лет на фоне употребления табакокурения. Второй вариант. Хотя бы один раз, если у вас появились определенные жалобы, такие как кашель хронический, утренний кашель, характерный для курильщика, хрипы в грудной клетке, свисты, одышка. Это повод для того, чтобы обратиться к доктору и, соответственно, выполнить функцию дыхания с целью определения скоростных потоков и жизненной емкости легких, которые являются основными величинами для определения, будем так говорить, возраста легкого. То есть заболевание, естественно, которое протекает, если оно есть, и возраста легкого. И третий – это бросьте курить. Вообще зависимости несколько видов есть. И, соответственно, это психология. Первая зависимость – физическая зависимость. Это мы все знаем, кто знает, кто нет, это бадон, с утра. То есть вы накануне злоупотребили алкоголем, выпили больше дозы, чем нужно, и, соответственно, с утра вы чувствуете физическую недомогание и связь, и тягу к алкоголю. Похмелиться нужно. Второй момент – это так называемая психологическая зависимость, когда человек, длительно употребляющий какое-то затмевающее сознание средство, знает, в каком месте, где, как, насколько и сколько грамм у него лежит этого средства. Будь то там пачка сигарет, там вкусный бублик, как он называется, донат, соответственно, кусочек колбасы, соленый огурчик, 150 водочки. Он знает, где примерно, где и как это, чего лежит. И он планомерно идет и доходит до этого. Третье – это психологическая зависимость, когда человек напрямую, лишаясь чего-либо, ищет любыми способами, чтобы это что-то достать. Это как бы крайняя стадия зависимости. Отсюда зависит то, насколько будет то или иное влияние. Первое, соответственно, возможно, при помощи собственных сил, или там минимальных каких-то средств убрать зависимость. То есть, сказать «нет» себе, доказать, и «да, я молодец, я справился с этим». Вторые и третьи лечатся при помощи специалистов под названием наркологи, которые напрямую работают, у них есть очень много методик, и инвазивных, и неинвазивных, и они достаточно эффективно помогают людям. Ну, в зависимости от определения, какой зависимости, есть определенные тесты, есть определенные шкалы. Вот, так или иначе, это все может вывести на какой-то определенный результат. Хороший вопрос. Хороший почему? Потому что этот вопрос, он достаточно динамичный. Динамичный, потому что он находится в нашей бытности сейчас. Ну, все прекрасно знают, что о вейпах и о системе вейпирования, ну, если так это можно назвать, то есть о вейпинге, как о самом процессе, во всем мире узнали только с 2006 года. И активно это начало расширяться понятие вейпинга с 2006 года. Но до 2019 года больших данных по вопросу вейпинга не было собрано. И эти системы воспринимались, как обычно баловство, употребляли их с целью там, приятного времяпровождения, с целью использования именно вейп-системы как системы фокусов, какого-то шоу, количество шоу. И до 2019 года, когда не появились первые данные, опять же, в Соединенных Штатах Америки о том, что появились летальные исходы на фоне употребления именно вейп-системы, Всемирная организация здравоохранения пристально начала наблюдать за системой именно вейпа. История очень простая и очень трагичная. То есть молодой человек употреблял вейп-систему, но он употреблял не только саму вейп-систему, а также концентрированный наркотик. На фоне приема именно в этой вейп-системы сложилась, во-первых, стойкая тяга к именно вейпингу. И второй момент, развился так называемый синдром поражения легких при использовании вейп-системы, ну, который позже начали называть таким вот названием. Но проявляется он очень просто. Он проявляется как обычная пневмония, которая, естественно, не связана с какими-нибудь внешними агентами, такими как вирусы и бактерии, а на рентгене или компьютерной томографии проявляется, ну, определенной клинической и рентгенологической картиной. Все это быстро очень привело к развитию острой легочной недостаточности, что привело к госпитализации пациента и, естественно, его гибели. На сегодняшний день зафиксировано где-то примерно около 1000 летальных случаев гибели, которые опосредованы непосредственно с использованием вейп-системы. Ну, это по всему миру, естественно. В России пока зарегистрировано 2 случая. Мужчина погиб от использования этой вейп-системы и конкретно концентрированных наркотиков, которые использовались посредством вейп-системы. И погиб школьник, к сожалению, в Татарстане. Ну, там смерть была констатирована до приезда скорой медицинской помощи. Очень много травматизма на фоне использования этих вейп-систем, потому что некачественные вейп-системы, которые связаны с удешевлением процесса производства, конкретно аккумуляторов, приводят к достаточному травматизму, особенно у детей и подростков. То есть взрывы, истечение батареи аккумулятора приводят к повреждению как органов глаз, органов ротовой полости, при, соответственно, курении этой вейп-системы, а также верхних и нижних конечностей. В Новосибирске у ребенка на фоне того, что взорвался аккумулятор от вейпа, врачи детские травматологи ампутировали 3 пальца. Ну, это все, конечно, ужасы, но если говорить о системе вейп, то есть положительные моменты. Их меньше, к сожалению, и отрицательный. Положительный все-таки заключается в том, что человек, который курит вейп-систему, она достаточно хорошо и продуктивно помогает бросить человеку, который курил раньше обычные сигареты. Ну, то есть, грубо говоря, современным сленгом, слезть с табакокурения на вейпирование. Отрицательных моментов, к сожалению, больше, потому что в систему жидкостей, которые входят в вейп-систему, входят токсические вещества, такие как глицерол, пропиленгликоль, этиленгликоль, формальдегид, при нагревании которых, естественно, выделяются вредные вещества, которые оседают в верхних и нижних дыхательных путях, тем самым увеличивая риск развития хронических заболеваний дыхательных путей, особенно нижних дыхательных путей. И второй момент, опять же, говоря о том, что человек вдыхает вкусные, так сказать, с примесями, с дополнительными примесями жидкости, это все приводит к тому, что привычка развивается геометрическая прогрессия. Особенно это характерно для подростков и детей, которые испытывают и наслаждаются этими дополнительными вкусовыми добавками. Резюмируя, вейпинг, она также приводит к развитию зависимости, особенно табачной зависимости. Употребление содержащихся в жидкостях, системах дополнительных веществ может приводить к развитию хронических заболеваний дыхательных нижних путей. Ну и использование некачественных вейп-систем может привести к дополнительному ненужному травматизму. Я думаю, что ОСПА в Питере это не очень актуально, потому что даже если мы берем статистику Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России выявлен только один случай, и как всегда отличился город-герой Санкт-Петербург. А в этом вопросе это житель города Санкт-Петербурга, который приехал из Португалии, он болеет легкой формой ОСПы, мы же про ОСПу обезьян говорим с вами, ОСПа обезьян, и он на сегодняшний день находится в изоляции в больнице Боткин. Я думаю, что это не очень актуально. Почему? Потому что в нашу все-таки постковидную и реальную ковидную практику простое соблюдение мер предосторожности, которое потихонечку, ну, это является все-таки бытностью в наше время, возвращается на круги своя, то есть ношение масок, обработка слизистых и, соответственно, поверхности, в том числе и обработка рук, я думаю, что минимизирует развитие возможности развития оспы обезьян практически до нуля.
Дорогие друзья, в эфире проект «Врач от Бога», и мне хотелось бы добавить к предыдущим комментариям и выступлениях нашего уважаемого доктора Старостина, что он рассматривал вопросы курения и применения вейп-систем с точки зрения профессиональной, медицинской. Да, это действительно вредно, это опасно, это приносит очень плохие результаты. Мне же хотелось бы добавить с точки зрения духовной, разговаривая как-то со священником о том, какой вред наносит курение человеку, я услышала очень интересное сравнение. Как мне сказал Юрий Петрович, если человек курит, он Духа Святого из себя выкуривает. Но это такая аллегория, дорогие друзья, дана для того, чтобы человек понимал, что прибегая к этому греху, который очень многие расценивают как личную вредную привычку и как возможность как будто бы снять стресс, мне хотелось бы сказать, что глядя сейчас на молодых людей на улице, которые курят все что угодно, мне хочется сказать, дорогие друзья, сейчас, вот сегодня девушку только видела, мне показалось, что она вообще несовершеннолетний человек, с сигаретой. Я хотела сказать, дорогая моя, вы даже не представляете, что ждет вас и ваше будущее потомство. Но самое главное, это на сегодняшний день вы. После того, когда несколько лет вы будете курить, курить и курить. Все очень просто, доказательства лежат на поверхности, есть конкретные доводы того, что здоровье нарушается, разрушается иммунная система, защитный барьер между тобой и атмосферой, и всем, что происходит вокруг. Это очень, очень трудно. Я не буду сейчас приводить какие-то доводы, которые настолько лежат на поверхности, это и старение кожи, это и болезни сердца, и болезни суставов, и так далее, и тому подобное. И я знаю, что многим людям отделаться от этой зависимости чрезвычайно сложно. Но невозможно и человеку, возможно Богу. Если уже вы все перепробовали, и ничего вам не помогло, я думаю, стоит обратить внимание на ту информацию, которую в нашем эфире иногда представляют наши гости. Один из них – это Григорий Игоревич Григорьев, священник, доктор медицинских наук, который занимается лечением зависимости, в том числе и той пагубной, о которой мы только что говорили с нашим гостем. Это была программа «Врач от Бога». Дорогие друзья, я надеюсь, что она была полезна вам. Всего доброго. До новых встреч в эфире.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.